Светлана Крапивина. «Сытая деревня». В 1952 году я впервые оказалась в деревне Новгородской области, откуда был родом давно ушедший из жизни мой дед и где до сих пор жили его сестры и братья. В деревне для нас все вокруг казалось чрезвычайно интересным и необычным. Нам очень понравились деревенские избы, где внутренние стены из бревен без всякой обшивки выглядели естественными и красивыми. Поражали двери, ведущие в избу, и закрытые на щеколду, которую легко можно было открыть снаружи, потянув за кожаный ремешок. Замков на дверях не было. Мы впервые оказались в настоящей деревне, а потому с любопытством наблюдали за жизнью коров, свиней, овец и кур. Радостно встречали корову пташку, когда стадо возвращалось домой, вооружались ветками с листьями и обмахивали ее, отгоняя оводов, пока бабушка Наташа ее доила. Помогали рубить зеленые дудки в деревянном корыте для поросенка, да и сами с удовольствием поедали эти сочные и вкусные растения. С интересом кормили кур и удивлялись, что они почему-то стараются откладывать яйца в каких-нибудь потаенных местах. Жизнь в деревне нам казалась тогда весьма интересной, благополучной и, главное, очень сытой. Наше отношение к колхозам и сельской жизни формировалось под влиянием кинокомедии «Кубанские казаки», которая вышла на экраны в 1949 году. Сталину приписывают фразу, сказанную им после первого просмотра этого фильма. «А все-таки неплохо у нас обстоит с сельским хозяйством». Впервые побывав в деревне, я еще не задумывалась над тем, что наши родственники-колхозники не имели паспортов, а потому не могли без особого разрешения навсегда покинуть родную деревню. Не понимала, почему, много и тяжело работая в колхозе, деревенские жители дополнительно копаются в земле и на своем приусадебном участке. Разве они не зарабатывают трудодни? Того, что за годовые трудодни колхозники в итоге получали такое количество продуктов, которые мог спокойно унести один человек, я даже представить себе не могла. Почему-то не придавала особого значения и тому, что каждое утро в телеге с большой бочкой из деревни в районный центр выезжает старик-молоковоз, который везет молоко, собранное после утренней дойки, во всех домах колхозников, где есть коровы. Не понимала, почему из деревни, казавшейся мне земным благодатным раем, люди стремятся любой ценой вырваться в город или хотя бы на какую-то другую, пусть и тяжелую работу, которая обеспечивается зарплатой. В ранней юности не задумывалась. А заробки в душе остались на всю жизнь. Александр Коварский. «Пойдем к девкам». «Пойдем к девкам», — говорил Леша обычно под вечер, начистив до блеска медали и сапоги. Мы всегда были желанными гостями в окрестностях Новогрудка. Леша числился ординарцем моего отца. Так в советское время назывался военнослужащий, состоящий при командире для выполнения служебных поручений, передачи приказаний и тому подобное. А практически это были обязанности денщика по Ожегову, до революции солдат, состоящий при офицере для личных услуг. Леша появился в нашем доме после войны и трудился под командованием бабушки. Пилил и колол дрова, топил печи, приносил воду из колодца, ездил за продуктами, то есть занимался домашним хозяйством. Я считал его 25-летнего членом семьи. Среднего роста, русоволосый, худощавый, с голубыми глазами, в которых всегда играли смешинки. По рассказам отца, он не раз глядел в лицо смерти, обезвреживая снаряды, мины, выполняя другие опасные задания. Его гимнастерка украшала множество боевых наград. После ранения и контузии Леша немного прихрамывал и плохо слышал, поэтому говорил громко, по-волжски окая. В 1945 году в школу я еще не ходил и проводил с ним много времени. Крестьянский сын Леша быстро находил общий язык с самыми разными людьми. Я любовался им, когда с шутками и прибаутками Он весело торговался на рынке, ему всегда уступали в цене. Перед Лешиным обаянием трудно было устоять. Появление такого завидного жениха становилось праздником для незамужней части деревни. В чьей-то просторной избе появлялся гармонист, плотные краснощекие девахи накрывали на стол. Обычно из печи доставался чугун с рассыпчатой картошкой, появлялась пузатая бутыль мутного самогона, душистый хлеб, сало, соленые огурцы. Выпив и закусив, компания заводила песни. Мне запомнилась одна очень грустная. «Пускай могила меня накажет». А за что, я так и не понял. С некоторых пор мы зачастили в дом, где жила Мария. Леша, кажется, полюбил красивую статную девушку, и ему отвечали взаимностью. Осенью 1946 года саперную бригаду расформировали. Молодых солдат направили служить в другие части, а старослужащих демобилизовали. Настал день, когда мой друг, тепло распрощавшись с обитателями дома пана Кадзика и обещая писать, направился с Марией на вокзал. Она была уже на сносях. Леша повез ее в родительский дом в Саратовскую область. Его жизнь сложилась непросто. Леша был уже женат, точнее сказать, расписан. Перед войной он, весельчак и балагур, гулял со многими девушками. А уходя на фронт, привел одну из них в ЗАГС, чтобы в случае его смерти та получала пенсию. Тогда многие так поступали. К счастью, Леша не погиб, а глубокой привязанности, по-видимому, у него не было. За 4 военных года после всего пережитого он и вовсе о законной супруге позабыл. Но она-то о нем помнила. Каково же было всеобщее удивление, когда однажды, свалившись словно с неба, предъявила свои права на Лешу. «Мне некуда деваться», — лепетала она. «Отец выпроводил из дома. Должна, мол, жить со своим законным мужем, хватит есть родительский хлеб. Я не боюсь никакой работы». Леша был добрый человек. Посоветовавшись с отцом и матерью, оставил женщину в доме на правах родственницы. В просторной избе места хватало, а в крестьянском хозяйстве пара рук всегда нужна. В деревне ничего утаить нельзя, поползли слухи, а в христианском обществе двоеженство осуждалось. Через какое-то время Леша с Марией уехали в большой город. С тех пор прошло много лет. Давно ушел из жизни мой отец. Наверное, нет и его бывшего ординарца. Я с теплотой вспоминаю послевоенное время, прожитое рядом с Лешей, произнесенную с молодецкой удалью замечательную фразу, звучащую и сегодня как боевой клич: «А пойдем-ка, Шурик, к девкам».